Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1205-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы посвятили целую беседу всего одному стиху. Это книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. И мы говорили о так называемом «триумфальном входе», который я скорее склонен называть «триумфальным выходом». В связи с этим хочу сделать еще одно замечание. Мы с вами отметили, что Матфей цитирует лишь один фрагмент этого стиха. Ну, а некоторые вещи он просто не цитирует. И я вам хочу сказать, что это ведь не случайно. Матфей избирателен в своем цитировании. Почему же так? Почему он что-то включил, а что-то нет? Думаю, мы с вами уже с этим разобрались в прошлый раз, но хочу некоторые вещи сейчас повторить. То, что включил в свое повествование евангелист Матфей, а также прокомментировал евангелист Иоанн, все это связано с первым пришествием Иисуса Христа. Ну а все остальное относится к его второму пришествию. В первый раз Иисус въехал в Иерусалим на ослике, маленьком миролюбивом животном. И это было именно потому, что он принес мир. Ну а в следующий раз он въедет на белом коне, животном воинственном. Однако и тогда, и в том случае он тоже принесет мир. Каким образом? Да таким, что он покончит раз и навсегда со всякой неправедностью. Он сделает то, о чем давно мечтают люди. Он сделает то, о чем на протяжении истории человечества люди снова и снова молятся. Вы помните, мы с вами читали, например, псалмы Давида, и не только Давида, и мы видели эти молитвы. Но если вы хоть какое-то время христианин, то вы и сами наверняка также молились: «Господи, избавь нас от всякой неправедности». И ответ на эти молитвы будет именно тогда. Понимаете, друзья, ведь с момента первого пришествия Иисуса Христа у этого мира уже достаточно было времени, чтобы определиться в своем отношении ко Христу. Кто Он? Верим ли мы в Него? Готовы ли покаяться мы перед Ним? И, к сожалению, должен сказать, что мир этот по большей части Христа отверг. И вот Бог предельно ясно доносит до нас такую мысль, что на сей раз Сын Божий придет, чтобы править, а не чтобы умереть. Для царства, а не для искупления. И Бог намерен возвести его на престол. И именно это, как мне кажется, приводило пророка Захарию в некоторое недоумение. Кстати, и сегодня есть люди, которых это приводит в недоумение. Однако Симон Петр это очень четко объясняет в первом послании Петра, 1 глава, 10 и следующие стихи. Давайте прочитаем с вами этот фрагмент. 1 Петра, 1 глава, начиная с 10 стиха. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Итак, пророк Захария в одном стихе объединяет, связывает друг с другом первое и второе пришествие Иисуса Христа. Почему? Да потому что пророки исследовали этот вопрос со всей прилежностью. Но они не могли увидеть, не могли провести этого различия. Они просто записали все так, как давал им Дух Божий. Ну а Симон Петр также Духом Святым все-таки проводит это разграничение. Иисус пришел сначала для того, чтобы пострадать, принести искупление, ну а в следующий раз он придет во славе, чтобы царствовать на этой земле. И вот то же самое разделение смог провести и евангелист Матфей, движимый также Духом Святым. И мы видим это разделение, которое красной нитью проходит через все Божие Слово. Кстати, были ведь и ветхозаветные пророки, которые тоже проводили различия между первым и вторым пришествием Иисуса Христа на эту землю. И вот тут нам придется оставить этот стих, 9 главу книги пророка Захарии, 9 стих, даже при том, что он представляет собой ключевой элемент, на котором зиждется весь этот последний раздел книги пророка Захарии. Именно этот стих является определяющим с точки зрения толкования. И я понимаю, что это особенно относится и к 9, и к 10 главам. И все-таки мы оставим 9 стих, и мы с вами пойдем дальше, и мы будем читать книгу пророка Захарии, 9 глава, 10 стих. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Вы помните, что кони были знаком военной мощи. Но давайте продолжим читать, а потом уже будем истолковывать и комментировать. «А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как луг я натяну себе Иуду и наполню луг Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь упомянут Ефрем. Это ведь, между прочим, одно из северных колен. Северные колена никуда не потерялись. Ни в коем случае нельзя называть их, как некоторые называют, потерянными коленами. По крайней мере, с точки зрения Бога, они уж точно никуда не потерялись. Он-то уж точно знал, где они находятся. Знаете, мне неоднократно в жизни доводилось проповедовать по этому фрагменту. Я помню одну из своих первых проповедей. Я тоже тогда начал говорить о 9 главе, и я описал движение Александра Македонского, когда он со своей армией вошел на территорию современной Турции и занял эти великие города, и разрушил их. Кстати, очень жаль, что он разрушил столько ценного. Ну, понятно, почему он это делал. Армия у него была небольшая, и он быстро двигался к завоеванию всего мира, и, естественно, он разорял города на своем пути, потому что у него не было возможности оставить гарнизон, чтобы охранять порядок в этих городах. А потом он шел дальше, и в конце концов он вошел в землю Израиля. И великие города, которые были раньше на севере, в Сирии, эти города, такие как Дамаск, он к тому времени уже разрушил. И вот он входит в обетованную землю через землю филистимлян. И он приходит в Иерусалим, но Иерусалим он не разрушает, потому что сам Бог защищал свой город и свой храм. И вот можно ведь было ожидать, что Иерусалим-то уж точно будет разрушен, потому что все так считали, потому что первосвященник в Иерусалиме отказался платить Александру дань, которую он раньше платил Мидо-Персии. Потому что священник стремился остаться верным договору, и это должно было бы привести Александра Македонского в ярость, и он должен был бы стереть Иерусалим с лица земли. Однако такого не произошло. Именно этот город он так и не уничтожил. И это при том, что он занял Египет, занял Вавилон, покорил Мидо-Персидскую империю. И в 33-летнем возрасте Александр Македонский умер, то ли от болезни, то ли от пьянства. Однако он умер, как бы держа весь мир в своей руке. Он отличался невероятной харизмой. Его последователи были ему верны, и многие из завоеванных народов также обратились к нему. Он был блестящим военачальником. Своей харизмой он привлекал сильных молодых людей. Но при этом он был и суровым, жестоким, надменным генералом. Так вот, меня как-то спросили, а почему я уверен, что именно о нем, об Александре Македонском, здесь идет речь? Да хотя бы потому, что написано в 13 стихе. Давайте прочитаем еще раз. «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и в некоторых других переводах против сынов твоих Греция». Собственно, оттуда и был Александр, из греко-македонской империи. И он стал правителем мира. Он мог управлять всем, чем угодно, кроме своей собственной жизни и смерти. И помните, я вам говорил о сравнении Иисуса Христа и Александра Македонского. И тот, и другой умерли в 33-летнем возрасте. Представляете? И, кстати, Александр Македонский своей жестокостью хотел покорить мир. Ну а пророк Захария проводит контраст между триумфальным входом Александра Македонского в Иерусалим, зрелищем, на которое стоило посмотреть, потому что вышел и первосвященник в своих роскошных одеяниях. И Александр как раз видел именно такого человека в видении, и он к этому видению прислушался, отнесся весьма серьезно. И, как говорит предание, первосвященник показал ему книгу пророка Даниила, где говорилось как раз о нем, об Александре. Да, именно он представлен в образе козла с одним единственным рогом. И этот рог есть греко-македонская империя. И она должна была править вот этим народом, народом Израиля. Да, Александр вошел в Иерусалим с великим триумфом. Однако он не поразил и не разрушил Иерусалим. Как говорят, все происшедшее показалось ему настолько примечательным, что он решил прийти и поклониться Богу Израиля и принести ему жертвы. И вот что я вам скажу. Да, это действительно весьма примечательно. Однако посмотрите, какой контраст. Вот Иисус въезжает в Иерусалим на маленьком ослике. И он пришел не для того, чтобы погубить мир, но чтобы спасти мир. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили. Он пришел не для того, чтобы устроить великое царство и привлечь множество последователей, которые будут служить ему. Но он пришел для того, чтобы он сам послужил. И он пришел для того, чтобы отдать жизнь как выкуп за многих. И он входит в Иерусалим как царь, но не в триумфе, потому что скоро ему предстоит отсюда уйти. Однако он вернется. И вот к тому времени, как он вернется, у мира будет достаточно возможности, чтобы понять, что же делать с Иисусом. Да, мир должен принять решение, как к нему относиться. И да, он, Иисус, грядет снова. Ну и вот в этом разделе перед нами нечто весьма примечательное. Тот, кто пришел в Иерусалим, вошел совсем не как триумфатор. Он шел ко кресту. Он пришел, чтобы принести мир человечеству. Ну а когда-то он придет, чтобы принести мир всему миру. Вот и говорит он, тогда истреблю колесницы у Ефрема, потому что колено Ефрема было весьма воинственным. И он говорит также и коней в Иерусалиме. Конь ведь также был военным животным. И два царства, которые составлял один народ, были разделены. И одно из них ушло в плен в Ассирию, а другое в Вавилон. И Бог говорит, я заберу от вас вот эти орудия войны. Всего этого у вас не будет. Почему? Да потому что, как мы читаем здесь, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам. Понимаете, на этой земле никогда не будет мира, пока не придет Иисус и не установит свой мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сейчас вспоминаю все детство, еще в школьные годы мы постоянно боролись за мир. И мы были уверены, что будет, наконец, мир на всей земле. И в этом плане мир был похож на линию горизонта. Чем ближе подходишь, тем дальше он отступает. Где же он теперь, этот мир? Реальность в том, что мир на эту землю может принести только Иисус Христос. Ну а политики, претендующие на роль миротворцев, обычно, к сожалению, не принимают, отвергают Христа. Они ставят себя на место Христа. Они уверены, что они сами все могут сделать. Вот и нет у нас в результате никакого мира. Снова и снова разражаются войны. В разных местах нашего земного шара, в разных странах, в разных народах, но войны идут постоянно. Так что, да, конечно, мы говорим о мире, но мир на землю невозможно принести орудиями войны. Только Иисус принесет мир на эту землю, и для этого Он сокрушит всякую неправедность. Вот это как раз принципиальная задача, без этой задачи никакого мира не будет, и это задача, которую может решить только Христос – сокрушить всякую неправедность. Не знаю, как вы, а я в последнее время как-то не хочу голосовать за людей. Я голосую за Иисуса. Именно Он и только Он может принести мир на эту измученную войнами землю. Он провозгласит мир народам. Однако произойдет это лишь тогда, когда Он снова придет на эту землю. Ну а пока, друзья, государствам этой земли приходится обеспечивать свою обороноспособность, свою защиту. Причем не только государствам, но и городам, и районам, и семьям, и домам. Потому что никакого всемирного братства не будет. Единственная возможность для братства находится в церкви, в теле Господа нашего Иисуса Христа, среди тех, кто искуплен кровью Христа. И опять-таки мы часто говорим про братство, единство, равенство и прочее. Но каждый из нас все-таки чувствует в этой связи какую-то напряженность. Да, это красивые слова, но кажется, что это не больше, чем просто красивые слова. Еще раз повторю. Подлинный мир, подлинное братство, подлинная любовь. Все это возможно только в Иисусе Христе. Любые попытки достичь этого самостоятельно, без Христа, обречены на неминуемое поражение. Я понимаю, конечно, что такие рассуждения сегодня не популярны. Но я также понимаю, что лекарства, которые дает мне врач, тоже бывают неприятными, горькими. Но это может быть единственный путь к выздоровлению. И единственный путь к выздоровлению этого мира – как раз в Иисусе Христе. Давайте прочитаем еще раз 11 стих, потому что я немножко отвлекся. Хотел бы прокомментировать 11 стих 9 главы книги пророка Захарии. «А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». Это очень сложный стих, и я могу здесь предложить духовное толкование. Единственное возможное избавление дается через кровь завета. И это кровь Нового Завета, кровь, которую пролил сам Иисус Христос. Только через нее возможно избавление для человечества. Мы не понимаем, что при всех наших разговорах о свободе человек в современном мире – это узник. Он продан греху. Он раб греха. Да, друзья, мы много слышим о свободе. И при этом есть совершенно конкретные истории, объясняющие, что же такое подлинное освобождение. Мы слышим, например, огромное количество историй людей, освободившихся от наркотической или алкогольной зависимости. Как? Только кровью Иисуса Христа, только обратившись к Нему. И только Он может избавить узников из рва, где нет воды. Прочитаю 12 стих. «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Я полагаю, что это относится к тысячелетнему царству, к тому времени, когда Он, Иисус, будет править. И мы с вами читаем 13 стих. «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». Да, друзья, народы мира падут на колени перед Иисусом Христом. И именно Мессия, который придет как царь, победит всякое другое войско. Кстати, для этого ему и войско-то будет не нужно, потому что у него вся сила, потому что у него вся мощь и потому что у него вся власть. Читаем 14 стих. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Я полагаю, это указывает на его пришествие на землю, когда он установит свое царство. Вопреки всякому сопротивлению, вопреки всякому недовольству, он сделает то, что собирается сделать, и ничто этого не изменит. Друзья мои, вот когда он придет, это и будет настоящим триумфальным входом. Но пока он не придет, никакого триумфального входа не предвидится. Обратите, пожалуйста, внимание на 15 стих. «Господь Саваоф, или Господь воинств, будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника». Я бы сказал, что это описание того, как оно будет до прихода Иисуса Христа. Потому что человек не может принести тысячелетнее царство на землю. Но в конечном счете придет Христос, и вот тогда всякое сопротивление будет подавлено. И в следующем 16 стихе мы видим фразу «тот день». «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его». Вот это будет спасение, которое принесет сам Господь. Кстати, выражение «тот день» используется у Захарии достаточно часто, и особенно в 12 главе. До этого мы с вами еще дойдем. Захария ни о чем больше не будет говорить, лишь о том дне. И это день Господень. Он начнется после того, как церковь оставит эту землю. Мы встретимся с Господом в воздухе, и так с Ним вечно будем. Ну а здесь, на земле, начнется великая скорбь. Она будет продолжаться на протяжении 7 лет и окончится, когда Господь придет на землю, чтобы установить свое царство здесь, на земле. И вот именно тогда будет тысячелетнее царство на земле. Интересные образы в 16 стихе. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его». Тут даже не просто обычные камни. Речь идет о драгоценных камнях. Потому что обычные камни не сияют. Драгоценные камни сияют. Они яркие, они искрятся, они переливаются. Кстати, пророк Малахия нам еще скажет, что Бог будет собирать в тот день свои драгоценности. И драгоценная жемчужина, о которой мы с вами читаем в Евангелии, это, конечно же, церковь. Он заплатил огромную цену за эту драгоценную жемчужину. Он купил эту драгоценную жемчужину величайшей возможной ценой – ценой своей крови. Читаем 17 стих. И здесь тоже интересные аналогии, интересные образы. «О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц». Да, друзья, действительно велика благость, доброта грядущего Мессии. Ведь это именно о нем, именно о Мессии. И его благость, его доброта велика в противопоставлении Александру Македонскому, который никакой благостью не отличался. Напротив, Александр был жестоким, дерзким, заносчивым, наполненным гордыней. Ну а Господь Иисус кроток и смирен, и Он будет велик в Своей благости и красоте. В Его первом пришествии не было ведь особой красоты. Мы часто говорим о кресте Иисуса Христа, и мы смотрим на крест, мы размышляем о кресте. Но знаете что? Ведь крест далеко не столь красив, как некоторые пытаются это представить. Крест был ужасен. Он был отвратителен. И вот на этом страшном, отвратительном кресте был распят Сын Божий. Был распят Сам Бог за наши с вами грехи. Но вот когда Он придет снова, тогда мы увидим Его во всей красоте. Ведь Он по-настоящему красив. И по-настоящему красивы те, кто будут с Ним. Здесь мы читаем и о юношах, и о девушках. Кстати, новое или молодое вино не опьяняет, потому что у него еще не было времени, чтобы забродить. Однако оно дает энергию, оно дает силы. И когда будет царствовать Иисус, никакого энергетического кризиса уж точно больше не будет. В следующий раз мы с вами, друзья, перейдем к 10 главе книги пророка Захарии, и мы продолжим наши беседы. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.